Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток», и мы для вас много новых тем подготовили. Координаты эфира. СМСки плюс 7925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». И смотреть можно в телеграм-канале в телеграм-канале «Радио Говорит и Москва», в нашей официальной группе ВКонтакте и в YouTube-канале тоже. Четырехбальные пробки в Москве, на МКАДе. Основные участки, где образовались заторы, это внешняя сторона между Щелковским шоссе и Скоростным диаметром, внутренняя сторона между Каширским и Варшавским шоссе и внутренняя между Волоколамкой и Ленинградкой. Еще отмечу пробку в районе Киевского шоссе, там по внешней стороне там ДТП. Третье транспортное кольцо, здесь вот с 6 до 12 по циферблату, то есть 6, 9, 12, вот по эту сторону. Здесь большие пробки, потому что несколько ДТП, причем прямо на пересечении трешки с магистралями. Садовое кольцо здесь более-менее нормально, за исключением участка в районе Покровки, в районе Басманных улиц и в районе улицы Радио.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Андрей Белоусов заявил о расширении военного сотрудничества с КНДР. YouTube попросил блогеров удалить видео, которое содержит информацию об обходе блокировок. В Москве пенсионерка отдала мошенникам 90 миллионов рублей, и власти подготовили рекомендации для бизнеса по поддержке работников с семьями. В «Умных парнях» у нас гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Андрей Белоусов заявил о расширении военного сотрудничества с КНДР. По словам министра обороны России, Москва настроена на реализацию всех договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Во время переговоров с северокорейским коллегой глава военного ведомства подчеркнул, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Пхеньяном направлен на снижение риска войны в Северо-Восточной Азии и должен заложить основу для новой системы безопасности. Министр отметил, что Россия и КНДР – добрые соседи и давние друзья. Сегодня Белоусов прибыл в Северную Корею с официальным визитом и как раз оттуда делает вот эти заявления. Константин Асмолов сейчас будет с нами. На связи ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Валерьянович. Здравствуйте.
Доброго дня.
Скажите, пожалуйста, что обеим сторонам дает расширение военного сотрудничества?
Северная Корея получает даже не столько технологии, сколько важный и полезный опыт. Россия тоже укрепляет связи с важным стратегическим союзником.
Так. Какого рода расширение сотрудничества идет речь? Что это подразумевает?
Ну, смотрите, 8-я статья договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве говорит о совместных мерах для укрепления безопасности. И это могут быть как совместные военные учения, так и более сложные комбинации по аналогии с недавно прошедшими российско-лаосскими учениями «Ларос-2024». Угу. Тогда лаосских военнослужащих, по сути дела, учили обращаться с российским оружием и показывали им последние, проверенные с учетом СВО, тактические рекомендации.
Так.
Потому что северокорейская армия, безусловно, имеет много достоинств, но один из ее важных недостатков – это отсутствие возможности проводить современные учения, связанные с нехваткой топлива и запчастей.
Угу.
Поэтому, хотя в Северной Корее очень внимательно изучают опыт современной войны, проводить комплексные мероприятия по подготовке к ней пока возможности нет, вполне вероятно, про это Белоусов и прилетел разговаривать.
Константин Валерьянович, насколько укрепление сотрудничества именно военного между Россией и КНДР стабилизирует ситуацию в Северо-Восточной Азии? И как это предметно как бы оценить?
Да. На мой взгляд, именно стабилизирует. Дело в том, что сейчас ситуация, в том числе на Корейском полуострове, напоминает обстановку холодной войны, когда, несмотря на жесткую риторику и гонку вооружений, красную черту никто не перешел из-за высокой вероятности перерастания конфликта в Третью мировую. Сейчас и Южная Корея, и Северная Корея имеют договоренности с ядерными сверхдержавами, согласно которым в случае, если та или иная Корея подвергается агрессии, ей приходят на помощь, скажем так, всерьез.
Так, ну и, соответственно, для других игроков это серьезный сигнал.
Да, это серьезный сигнал. И именно поэтому вероятность конфликта на Корейском полуострове, на мой взгляд, существенно снизилась. Потому что и в Пхеньяне, и в Сеуле находятся прагматики, которые не будут заниматься эскалацией ради эскалации.
А какие, мы же наблюдаем, что попытки, например, Вашингтона маргинализировать, естественно, и Северную Корею, и Российскую Федерацию еще сильнее на фоне сближения и каким-то образом торговать вот этими рисками.
Понимаете, тут происходит как раз другое.
А что?
Страны, которые Вашингтон пытается маргинализировать, начинают, наоборот, укреплять сотрудничество. И происходит эффект самосбывающегося пророчества, как это было, например, с поставками северокорейских вооружений. Я просто хочу обратить внимание, что разговоры об этом начались задолго до того, как этот факт действительно произошел.
Предполагаю, что западная страна начнет потрясать санкциями Совета Безопасности ООН, под которым подписалась и Российская Федерация в отношении Северной Кореи.
Здесь есть некоторые вопросы,
так,
которые, во-первых, касаются конкретных форм военного сотрудничества, но здесь нужно смотреть детали санкционных формулировок. То есть вполне вероятно, что разговор о расширении военного сотрудничества прямо сказанный частично влечет за собой дезавуирование какой-то части санкций, но можно обратить внимание на то, что при всем при том до определенного времени Москва заявляла о том, что режим санкций неправомерен, что он должен быть изменен, но при этом не заявляла о том, что с этого времени санкции Совбеза ООН будут ей игнорироваться.
Можно ли...
Поэтому нужно смотреть не на слова, а на конкретные результаты.
Можно ли сказать, Константин Валерьянович, что сближение России и Северной Кореи стало довольно мощным асимметричным ответом на вот этот кризис европейской безопасности, который усугубился после, соответственно, вот того, как на Украине возник конфликт?
Я бы сказал немного по-другому. Я сказал бы, что эпоха глобальной турбулентности, проявлением которой является не только ситуация в Европе,
так,
разумеется, заставляет страны, которые чувствуют угрозу со стороны коллективного Запада, искать меры взаимодействия и искать альтернативу так называемому порядку, основанному на правилах.
Ну, понятно, что любой порядок, любые правила, они все-таки меняются.
Нет, имеется в виду как вполне конкретный термин, американский порядок, основанный на правилах,
понимаю.
Который, разумеется, подразумевает, что эти правила будут американскими.
Конечно, но интересен же здесь еще такой расклад, это роль, например, китайцев, потому что китайцы считались основными спонсорами Северной Кореи.
Смотрите, китайцы и остаются основными спонсорами Северной Кореи.
Так.
Роль Китая в товарообороте с КНДР за 90%. И, собственно, именно поэтому разговоры о том, что вот Китай недоволен, Китай чувствует угрозу, они в основном раздуваются в СМИ США и РК. Заявления официальные китайских чиновников говорят о том, что это внутреннее дело Пхеньяна и Москвы, куда Пекин не лезет и которое оно не комментирует.
Насколько перспективно образование действительно крупных, наверное, правильно сказать, треугольников, что ли, вот в регионе, в азиатском, это получается, с одной стороны, США Южная Корея и Япония.
Смотрите,
а с другой стороны, да, китайцы, мы...
Треугольник Вашингтон, Токио, Сеул.
Да.
Он действительно, особенно после саммита в Кэмп-Дэвиде, движется в сторону азиатского НАТО, потому что соответствующие договоренности о военной помощи подписаны в 50-е годы. И сейчас институциональная часть в процессе формирования.
Угу.
Треугольник Москва-Пекин-Пхеньян в виде единого трехстороннего военного политического блока пока не существует, потому что он является союзом, объединенным общими угрозами со стороны коллективного Запада. Но при этом мы действуем в этом вопросе реактивно, а не проактивно, в отличие от Вашингтона.
Но если мы говорим, что вопросы безопасности занимают центральное место, то, соответственно, тот треугольник может приложить все силы для разбалансировки той политики,
смотрите,
которую мы проводим?
А как, простите, вот проблема именно в том,
вот это вопрос,
что
конечно.
Сейчас, по крайней мере, на Корейском полуострове ситуация складывается так, что слишком большая вероятность эскалации конфликта за пределы полуострова является сдерживающим фактором. И рисковать не хотят ни в Вашингтоне, ни в Сеуле. Есть негосударственные силы, которые хотели бы устроить эскалацию.
Так.
Но это, если угодно, определенные протестантские фанатики.
Понятно. Спасибо большое, Константин Валерьянович. Я вас благодарю. Константин Асмолов был с нами, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН. Еще МИД КНР, кстати, комментирует визит министра обороны России Андрея Белоусова в Северную Корею. Официальные контакты между Москвой и Пхеньяном – дело двух суверенных стран России и КНДР. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИДа КНР Маунин. Комментируя визит Андрея Белоусова в КНДР, еще Белоусов сам говорит, что Россия и КНДР – добрые соседи и давние друзья. Он поздравил коллегу с назначением на должность главы военного ведомства, которое состоялось в октябре текущего года. По его оценке, итоги исторической встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына в Пхеньяне в июне этого года продемонстрировали высочайший уровень взаимного доверия.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
YouTube попросил блогеров удалить видео, которое содержит информацию об обходе блокировок Роскомнадзора. Очень любопытная тема. Всего на данный момент видеохостинг должен удалить более 300 материалов, которые рассказывают про VPN. YouTube разослал части своих пользователей уведомления, что Роскомнадзор внес их ролики с методом обхода блокировок в реестр запрещенной информации. На основании части 7 статьи 15.1 закона об информации, информационных технологиях и защите информации. Как следует из уведомления, копия которой есть у РБК, в связи с этим YouTube предупредил, что если пользователь не удалит такой ролик самостоятельно, компания может заблокировать контент. Герман Клименко с нами, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Герман Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
А что с Ютубом происходит? Как так? Он вдруг внял предупреждением Роскомнадзора и начал работать с блогерами? Что это?
Прямо сейчас.
Ну вот прямо тоже сейчас. Странно выглядит. Правда.
Нет, на самом деле мы, естественно, трактуем. Там это вторая, третья трактовка того, что произошло.
Так.
Первое. YouTube всегда передает претензии местных органов власти, не только России, там, где-нибудь, неважно где, в Германии, в Италии, в Казахстане. Если у местных властей есть претензии к какому-то блогеру, неважно какому, YouTube всегда передает эту историю. Всегда. То есть это не является никакой-то сверхзадачей, это его внутренняя процедурная часть. Да? И он всегда пишет на самом деле, коллега, к вам есть претензии. У меня к вам нет претензий, это очень важно. У Ютуба нет претензий к этим блогерам. Он не нарушает никаких законов блогера, ютубовских, да, то есть не говорит про, не ругает ЛГБТ, там, не знаю, там.
Запрещенное, это, да.
Да, ну, например, да. Вот. Ну, то, что для Ютуба, например, харам, да, то есть вот. Ну, вот где-то у вас на месте к вам есть претензии. Имейте это в виду. Все. Это все, что сообщает Ютуб.
То есть информация просто.
Да. И никаких историй. Ничего закрывать он не собирается. Он говорит просто о том, что у вас есть претензии на месте. Вот. Это такое уведомление не свидетельствует о том, что YouTube вдруг внезапно собрался с жаром отстаивать требования Роскомнадзора. Справедливо они или нет, дело такое десятое, да, то есть он уведомляет. Если бы у Ютуба были претензии, или он был бы согласен с этими претензиями, он бы это сделал давно и сам, да, то есть у меня, например, как-то видео, причем в моем собственном видео, закрытом от всех, там, то мой годовалый ребенок плавал в бассейне, да, он почему-то посчитал это, извините, чуть ли не детской порнографией, мне все заблокировал. Мне пришлось с ними долго переписывать, говорит, ну тогда все хорошо, только все равно видео это уберите. То есть они не нуждаются в каких-то подсказках, они в данном случае выполняют, знаете, это очень похоже на авторские права, когда страйки ставят в Ютубе, да?
Да.
Присылают претензии, они говорят, если у вас есть возражения, вы возразите, да, то есть нет, но не возражаете, да, то есть это ваша собственная проблема. Поэтому здесь это просто уведомительная процедура, она регулярно происходит, просто, видимо, как-то она сейчас, знаете, она вот дрожь информационная, что Ютуб там замедлен на борьбу Роскомнадзора и с ВПНами и с прочими, как-то упала. А на практике, ну, это ни о чем не говорит и ничего не дает.
Но в целом, как вы сейчас оцениваете ситуацию вокруг YouTube, потому что действительно вот с ним что-то такое происходит, открыто не говорят, претензии российские власти имеют к видеохостингу, но радикального особенно ничего не делают?
Знаете, есть такой консенсус среди айтишников, интернетчиков, интернетчиков, что YouTube так или иначе будет заблокирован, замедление помогает, так как нет объекта, куда ругаться, поэтому мы с вами говорим про замедление, мы даже как-то нет же истории, и идет подготовка к тому, чтобы ВКонтакт и Рутюб полностью смогли переварить трафик и сервис, да, то есть все равно идет переток контента, мы с вами это видим, аудитория, возможно, не очень переходит, но уже что-то, да, то есть реализуются первые срочные задачи, да, которые... Там стримы должны работать, выгрузка как-то вроде работает. Я периодически тоже пользуюсь. Могу сказать, что у них за вот это время замедления YouTube кардинально улучшился подход к стримам, это правда. Да? То есть они сейчас, как я понимаю, нащупывают. Ну, я бы, кстати, так же делал, честно говоря. То есть того, что просто прям закрыть, это не очень хорошо. Мы замедлили аккуратненько, вот, и смотрим на то, что люди требуют прямо сейчас. Да? То есть, вот поэтому консенсус у нас, ну, то есть мы не знаем, когда. То есть этого никто не знает, я подозреваю. Но в целом задача государства, судя по всему, поставлена на заблокирование YouTube и передачу всего контента производства подконтрольно.
Своим сервисом, да. Но, Герман Сергеевич, а интересен момент. Ведь во многих же странах в целом происходит вот эта вот волна законодательного регулирования интернета, в том числе крупных сервисов. Это происходит везде. Насколько, с вашей точки зрения, тот же YouTube чувствителен к тому, что против него страны какие-то рестрикции придумывают?
Чувствителен. Я понимаю, что вы говорите. Смотрите, он прекрасно чувствителен к законодательству американскому. Он великолепно чувствителен к законодательству европейскому. Там целый Digital Act, который 5 лет они готовили. И он совершенно не чувствителен к странам. То есть, наверное, мы сейчас еще просто санкционные, да? Да, и так скажем, не было бы России санкционной, мы бы сейчас тоже бы поиграли в это развлечение с Павлом Дуровым. То есть у нас, как бы, знаете, мы чуть-чуть выпали из этой картины децентрализации. То есть сейчас как раз то самое время, когда то, о чем мечтал условный Роскомнадзор там 10 лет назад, когда сами по себе страны все-таки закончили вот эту революцию Цукерберга, да, то есть и сейчас предъявляют претензии к международным корпорациям, и те вынуждены соглашаться. Условно говоря, Европа продемонстрировала нам сейчас на примере Павла Дурова, что с ней надо считаться. Google исполняет ее решение, YouTube исполняет решение Европы.
Да.
Вот. А мы просто сейчас, как бы, и мы бы то же самое, скорее всего, бы получаться. Просто у нас такой дополнительный фильтр сейчас санкции. Да, и поэтому мы сейчас с YouTube разговариваем не потому, что он с нами не хочет разговаривать, а потому что у нас сейчас санкционная политика, которая надо этой истории.
А когда мы именно разговариваем с YouTube таким образом.
Ну, пытаемся, не хотели разговаривать как-то. То есть раньше. Пока нет.
Просто интересно, как это для, как бы, внутреннего пользования, потому что люди не сразу привыкли к тому, что вот мета у нас признана экстремистской, но если кто-то метой пользуется, за экстремизм этого человека не сажают. И как бы вот это вот такое плавающее немножечко законодательство.
Хорошая юридическая коллизия. У меня есть один знакомый судья Конституционного суда, который очень удивлен. Ну как, ему нравится.
Как это работает? юридическая коллизия. И с Ютьюбом, ну, хорошо, даже если там его заблокируют, допустим, сейчас он просто вот медленно очень плохо работает, но при этом планируются санкции за то, что если люди будут тиражировать способы обхода этих блокировок, может ли российские платформы, могут ли переварить тот трафик, который проходил через YouTube в плане вот в российском сегменте?
Именно поэтому не блокируется YouTube, именно поэтому по-прежнему работают деградированные сервера, так у нас так называемые, у нас же не замедление YouTube, у нас официально деградированные сервера.
Да.
Вот они именно поэтому работают до тех пор, пока наш сервис видеохостинга, и у нас их не только ВКонтакт, не только Рутюб, у нас и Яндекса, по-моему, что-то есть, да, они должны оставить серверы свои, альтернативные Google, да, и тогда технологически, поэтому проходит, кстати, учения разнообразные, чтобы понять, как трафик ходит и куда он ходит. Вот. Видимо, еще пока не добили до конца, поэтому люди еще наслаждаются YouTube. Но по-прежнему, я думаю, что обход через сервис ВП будет работать, и для страждущих YouTube будет доступен, но, вы знаете, даже уже видно сейчас, знаете, на примере вот запрещенного Фейсбука, видно, как аудитория все-таки потерялась в Фейсбуке.
Перекатывается, да.
Перекатывается.
А получается, ценность Ютьюба все-таки, она сама по себе нивелируется или все-таки сохраняется? Если сравнивать с перспективами других сервисов, куда трафик должен перетечь?
Слушайте, ну, давайте будем откровенными. Сейчас ВКонтакт опять вернулся во времена Павла Дурова. Все видео, которые вам нужны, там есть.
Ну, да.
Поэтому ВКонтакте появилась ценность, понимаете, да? То есть вот она уже есть, да, то есть. ВКонтакте в свое время было и видео, и музыка, и авторы не сильно ругались. Да? То есть не ругались, но все было хорошо. И мы понимаем, что сейчас такой процесс обратного формирования аудитории, попытки для ВКонтакта, и видно же, кстати, что они прям на лету, прям правят софт, превращают его в что-то такое похожее на YouTube. И пытаются сейчас, у YouTube же для, там же ценность разная, для пользователей это... Условно говоря, я захожу и говорю, как работает Dell такая-то, да, то есть вот и в Ютубе есть на эту тему отчет, да, поэтому основная задача первая – это перетащить контент, вот, а вторая задача – это для рекламодателей и для производителей контента сделать удобную площадку. И сейчас это все находится на стадии готовности, я бы сказал, там, процентов на 70, да. Вот я думаю, что там в течение года и контент весь перетечет из Ютуба, то есть ценность у Ютуба разная для всех, да, то есть. Понятно. Для кого-то это контент образовательный, еще какой-то. И сейчас мы все занимаемся, то есть площадки занимаются сразу тремя историями. Удовлетворить блогеров, удовлетворить рекламодателей и удовлетворить потребителей.
Пользователей, понятно. Спасибо большое, Герман Сергеевич. Я вас благодарю. Герман Клименко был с нами, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Сергей говорит, российские сервисы не сравнятся с глобальной площадкой. Сколько бы ни перегоняли пользователей, а YouTube все равно будет лучше. Ну, знаете, когда-то думали, что лучше WhatsApp и ничего придумать нельзя. Например, или Вайбера. А Павел Дуров взял и придумал лучший мессенджер вообще в мире. За что и расплачивается сейчас в том числе. Поэтому говорить, что вот никогда не будет лучше, YouTube формировался просто очень долго. И, соответственно, зачем нужно было придумывать свое, если другое было в доступе. Потом оказалось злоупотребление монопольным положением. Это не очень хорошо. И самое главное, понимаете, когда вы говорите, вот в России пытаются что-то там постоянно запрещать, не только в России пытаются что-то постоянно запрещать. И, естественно, прилетает и из Европы прилетает... там, Мити вот этой экстремистской запрещенной, и из Новой Зеландии прилетал, и из Австралии прилетал. Везде вот это вот понимание, скажем, понимание свободы слова, ну, самое очевидное, о чем начинают рассуждать, когда говорят о необходимости регулирования интернета, она просто трансформируется. Потому что, ну, если ничего не регулировать, тогда это будет интернет-анархия. А интернет, как выясняется, все-таки анархичен быть не может. Так, YouTube не работает, дайте нормальную работу, и никто не станет устанавливать запрещенные программы, говорит Алишер. Спросите у какого-нибудь аргентинца или африканца, что такое ВКонтакте, он не скажет, а про YouTube знают все, и в этом его основное преимущество. А нам какая разница, ну, правда, знает аргентинец или африканец про это? Ну, вот правда. Ну, аргентинцы, например, не пользуются там Телеграмом, там просто это не модно. А мы пользуемся и считаем, что это самая удобная платформа. И еще там порядка сколько? Порядка миллиарда человек, насколько я понимаю, этим мессенджером пользуются. И что? Зачем стыдить за это? Я вот тоже не очень понимаю. Давайте сейчас новости послушаем, потом продолжим. Вы уже по теме нашей третьей про пенсионерку хотите говорить. Я вижу ваше сообщение. Дождитесь, пожалуйста, через 4 минуты продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Итак, как обещала, чудовищная абсолютно история. Из Москвы. В Москве пенсионерка отдала мошенникам 90 миллионов рублей. На протяжении года она это делала. Общая сумма переданных средств составила 90 миллионов, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. То есть это не выдумка, это не фейк, это абсолютно феноменальная реальность. Схема была простой и, в общем, давно известной. Мошенники позвонили 86-летней женщине, представились сотрудниками госорганов. Они убедили ее, что средства с ее карты могут быть похищены, поэтому нужно переводить все деньги на безопасный счет. В течение года женщина принимала у себя курьера, в котором отдавала заранее снятые суммы от 300 тысяч до 23 миллионов рублей. Пенсионерка передала аферистам все свои сбережения, а также деньги от продажи квартиры на шоссе энтузиастов и акции банков. Когда москвичка поняла, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицию. Проводится проверка, ведется розыск злоумышленников. Евгений Лазарев с нами, руководитель проекта «За права заемщиков», автор проекта «Мышеловка», «Народный фронт». Евгения Станиславовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Каким образом получается, что в течение года женщина как под гипнозом отдавала деньги, но в какой-то момент она очнулась и поняла, что, в общем, произошло непоправимое? Что происходит? Что это за схема?
Ну, на самом деле, здесь схема достаточно стандартная. Тут вопрос о том, что наш пострадавший, она, конечно, человек внушаемый. Вот социальная инженерия на сегодняшний день, она, конечно, воздействует на разных людей, и вот в группе риска находятся люди пожилого возраста, во-первых, потому что есть определенный склад. Там, советский человек, он очень ответственный. Когда ему говоришь хранить тайну, он хранит тайну. Когда ему говорят, что мы о вас заботимся, и мы переведем ваши средства на безопасный счет, человек думает, что о нем действительно заботится, и, к сожалению, очень много случаев, когда вот в таком напряжении, в постоянном воздействии, манипулировании держит пострадавших. Это бывает как с пострадавшей в течение года, когда-то это бывает какое-то просто количество времени в течение дня или в какого-то нескольких суток. Мошенники, к сожалению, очень убедительны, а пожилые люди очень ответственны. Были случаи, даже когда родственники, которые говорят: «Нет, остановись, пожалуйста, это мошенники», ничего не слышат. И часто, конечно, они вообще не говорят, потому что, ну, мошенники убеждают, что не нужно никому ничего говорить. Они держат вот это вот, хранят это в тайне секрете, и, возможно, близкие родственники пострадавших также не смогли отследить, что вот такое происходит, потому что попросту человек ничего никому не говорил.
Мошенники сами целенаправленно ищут жертв, или это холодные звонки, и, соответственно, кто купится?
Ну, кажется, вот в этой истории вполне себе целенаправленно, потому что, возможно...
Женщина состоятельная, очевидно.
Да, что и женщина состоятельная, у каждого, как бы, и видно, что, наверное, по какому-то, по каким-то данным там стало очевидно, что у нее еще есть деньги вот от этой квартиры, которую она продавала, либо она ее вообще продавала под воздействием мошенников. То же самое мы видели недавно было с более известной героиней вот нашей эстрады. Тут, в общем, социальная инженерия, к сожалению, с разными способами воздействует на определенную целевую группу. Здесь это понятно, что человек был длительное время в таком вот как бы...
Под гипноз, в трансе фактически.
Да, обработки. Нет, ну вот специалисты отмечают, что есть ряд людей, то есть вообще вот именно в случае социальной инженерии, что есть люди, которые там менее внушаемые, у которых там включается критическое мышление, есть более внушаемые люди, и вот, собственно, они чаще становятся, неважно какой профессии, неважно какое у тебя образование, может, какой у тебя опыт, ну, более доверчивый человек, и только вот в отношении пожилых людей, с которыми мы там часто сталкиваемся, здесь вот как раз во многом, конечно, такое наше прошлое коммунистическое, может, такое социальная ответственность, обязательно, ну, на ответственность, да, советский человек очень ответственный человек. На хранение тайны, на там какие-то триггеры срабатывают, и вот каждый раз оказывается то, либо еще кого-то спасать нужно, да, кому-то помогать. Это тоже очень все зависит от того, когда люди видят, кто является там потенциальной жертвой, в общем-то, все сценарии, все воздействия делают это несколькими путями. Сначала представляется одним представителем, потом внезапно появляется другой представитель. И это как бы выглядит реально как картина мира человека. Тем более человек пожилой, как он будет там разбираться, кто, где, зачем, как, почему. И, к сожалению, так происходит. Другое дело, что тут вопрос еще, конечно, много воздействия на одиноких людей, потому что ну, некому подсказать, некому остановить. Ну, в общем, есть сейчас и для того, чтобы бороться с такими случаями, наши там, законодатели, там, Народный фронт постоянно участвует в каких-то инициативах. Есть несколько таких вот фильтров, что ли, как называем, которые могут предостерегать. То есть там можно, там, история с самозапретом там, на выдачу кредита, потому что нередко людей еще и закредитовывают, потому что видно, что человек мог... Здесь, допустим, пенсионер.
Здесь-то она снимала там, деньги со счетов.
Там механизм
того
руки, ответственность, да. Чтобы, да. Часто предупреждают, прям вот у нас был случай, когда сотрудники кредитной организации говорят, пожалуйста, не трогайте ваши деньги, это мошенники, просто остановитесь. К сожалению, это не срабатывает. Но если бы был механизм здоровой руки, там, близкому родственнику, какое-то другое ответственное лицо, могли бы тоже предупредить, человека могли бы останавливать. То есть вот целый спектр мер должен приниматься для того, чтобы в общем и целом предотвращать подобные случаи.
Но ведь это же история не только про Российскую Федерацию. Читая новости несколько лет назад, она была в Гонконге, телефонные мошенники выманили у 90-летней женщины 32 миллиона рублей. Она совершила транзакции несколько, задержали 19-летнего студента. Это было, стало крупнейшим мошенничеством по телефону в истории Гонконга, местная пресса писала. С вашей точки зрения, нужно ли какое-то межгосударственное вообще... взаимодействие, что ли, по выработке схемы, потому что от этого страдают, ну, как бы это не внутренние проблемы России сопредельного государства.
Ну, откуда осуществляется мошенничество? Да. Есть несколько, да, стран, где в нашем случае, конечно, больше, ну, как бы больше воздействия направлено, потому что у нас, ну, как бы, вообще, конечно, трансграничная история, потому что в конечном итоге все деньги выводятся за рубеж, и сейчас это стало сложнее, поэтому отлавливать преступников нам, кстати говоря, стало легче, потому что деньги какое-то время находятся внутри страны, и можно по следам отследить, как вот, если не через месяц об этом вспомнить, или не через год, а в моменте, то можно, конечно, злоумышленников словить. Но, конечно, тут очень много всего, и технологии, и кошельки электронные, там, как отключение каких-то сервисов, в нашем случае нам даже было и на руку, там, ну, с точки зрения безопасности. Есть разные культуры потребления финансовых услуг. Там, например, тоже в Западе, там, в Германии, там, традиционный банк предполагает, что любые такие крупные операции, они только лицом к лицу с человеком, с его полным согласием, пониманием, поэтому в основном такой банкинг вот более... ну, менее дистанционный, а более личный. В нашем случае у нас очень сильно развит финтех, и каждое там появление каких-то новых сервисов точно так же там, когда возникают и новые способы. Понятно, что атак в нашу сторону больше. Ну, есть и другие там страны ближнего зарубежья. Мы вот нередко как проект консультируем там представителей других стран, как вообще бороться с мошенниками, потому что мы уже и в этом преуспели. К сожалению. Ну, как бы, как есть.
Спасибо большое, Евгения Станиславовна. Вас благодарим. Евгения Лазарева была с нами, руководитель проекта «За права заемщиков», автор проекта «Мышеловка» Народного фронта. 7373-248, телефон прямого эфира. Давайте так, ваши истории, ваши случаи, как вы победили мошенников все-таки? Или, наоборот, стали жертвами мошенников? Плохо то, что государство не показывает социальную рекламу, предупреждающую в первую очередь пожилых людей о мошенниках и их схемах, чтобы все бабушки знали об этом и не попадались на уловки. Да знают, в том-то и дело, Сергей. Парадокс в том, что знают, и не только бабушки. Моя бабушка, когда еще была жива несколько лет назад, стала жертвой вот таких мошенников, которые пришли домой, и она им отдала там в несколько сотен тысяч рублей, накопленных у нее. Потому что, ну вы знаете, вот... И она говорит, я как под гипнозом была, и ей было стыдно, стыдно мне сказать, что она стала жертвой мошенников. Потому что, естественно, я стала говорить, а почему же ты мне не позвонила, а почему это? Но она говорит, я не знаю, что произошло. Хотя человек с крайне критичным мышлением был. То есть находят такие вот, как это, такие струны, на которые давят. Вот в тот случай давили, там, надо срочно отдать деньги, потому что завтра будет, там, не деноминация, а как-то меняют купюры, и вот мы ходим, мы из соцфонда, ну, что-то подобное они начали говорить, эти люди. Она поверила. А люди, которые не пожилые, становятся жертвами мошенников? А люди, там, научные сотрудники, сколько таких уже случаев было? Тоже отдавали миллионы, отдавали рублей. И эта женщина тоже в течение года, представляете, как обработали человека, что в течение года она это делала. 7373-948, телефон прямого эфира. Почему нельзя сделать заверение платежа, например, у нотариуса, у возрастных людей на добровольной основе, чтобы себя обезопасить? А знаете, Павел, в чем парадокс будет? А когда с этим придешь к своему родственнику пожилому и предложишь ему это, он, скорее всего, скажет нет, потому что вы меня хотите обмануть. Скорее всего, вот парадокс в том, что близкие люди, которые искренне хотят помочь и защитить, они могут пожилыми людьми восприниматься как враги, те, которые хотят увести эти деньги, но при этом, когда приходят реальные мошенники, втираются в доверие и забирают эти деньги, они идут на это, они ведутся. Вот это вот та самая социальная инженерия, действительно, о которой говорила моя собеседница. Еще пылесос по 500 тысяч покупали, а потом думали, зачем он нужен, говорит Сергей. Ну, какой-то гипноз, очевидно, совершенно. Вот, человек первый раз звонит. Здравствуйте, алло.
Алло.
Здравствуйте, пожалуйста, как вас зовут?
А, можно говорить.
Да? Можно, можно, конечно.
Ага, добрый день. Вы знаете, вот я хотела сказать про мошенников. В связи с тем, что сейчас идет призыв.
То что?
Наших призывников. Значит, история такая. Когда моего ребенка призвали в армию, так. Я, естественно, как мама, попыталась его как-то, ну, что? Отмазать, да?
Ну, не знаю, вот. Сколько это естественно, но ладно. Так, и что?
Да, естественно, потому что это делают каждые родители, извините.
Каждый родитель. Ну, не каждый, так.
Искала, ага. И в итоге нашелся один человек, который сказал, то, что... мы можем его комиссовать по... комиссовать.
Как это связано с мошенничеством?
Минутку.
Нет, извините, невозможно. Очень долго. 7373-948, телефон прямого эфира. И зря вы говорите, что каждый пытается. Каждый. Нет. Кто-то считает, что отмазывать людей от армии, это нехорошо. 7373-948, слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Вы знаете что?
Здравствуйте. Да. Здравствуйте.
Касаемо помошенничества. Вот сейчас да. Само государство делает все вот. Вот смотрите, даже вот купить билет, авиабилет, кассу с днем с огнем не найдешь. Вот пожилому человеку, все в интернете.
Вот это парадокс, интернете, понимаете?
Кому отправить, а вот в интернете я буду отправлять, кому?
Вот. А потому что, вот это тоже интересная тема. То есть, понимаете... Пожилым людям нужно объяснить, и не только пожилым, что к вам самостоятельно никакой, они же представляются кем? Органами, центральным банком. Центральный банк звонит. Кому-то, правда, еще Википедия звонит, кстати. Вот были такие случаи, что позвонили каким-то деятелям искусства из Википедии, человек поверил и дал какие-то деньги. Вот. Никто звонить сам не будет, ни госуслуги не будут звонить, там вообще телефона нет. Ни центральный банк не будет звонить, ни обычный банк не будет звонить, тем более то приходите, там вклады, еще что-то. Полиция не будет, она повестку пришлет, если что, самостоятельно ничего не будет. А вот почему-то ведутся, почему-то люди упорно ведутся на это. Так, развели женщину на деньги, то потому что обещали, что помогут сыну отмазать от армии, говорит Рено. Ну, видимо, так, просто, правда, нет времени слушать и, соответственно, транслировать в эфире схемы того, как отмазать человека от армии, это неправильно. Еще это боязнь товарища майора, говорит Дэйв Бру. Так там-то люди как раз и звонят и представляются тем самым товарищем майором и говорят, мы сейчас вас защитим. Он говорит, хорошо, конечно, и в течение года отдавай только деньги. Но нигде вообще не шевелится, что не может быть такого, что чтобы защитить свои деньги, нельзя эти деньги кому-то отдать. Или кому-то заплатить за то, чтобы он защитил ваши деньги. Ну, очевидно совершенно. Но, к сожалению, пока невозможно какой-то иммунитет против этих мошенников людям выработать.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Власти подготовили рекомендации для бизнеса по поддержке работников с семьями. Разработали их в Министерстве труда, Федерации независимых профсоюзов и Российском союзе промышленников и предпринимателей. В числе мер гибкий график для сотрудников с детьми, оплаты компании первоначального взноса по ипотеке при рождении второго ребенка, создание детских садов, компенсация такси для беременных женщин. После одобрения рекомендаций их обсудят на региональных трехсторонних комиссиях. Предполагаемые меры носят добровольный характер, могут быть реализованы в любом сочетании, вне зависимости от отраслевой принадлежности и размера организации. Александр Сафонов с нами, профессор финансового университета при правительстве. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Каких можно результатов в данном случае добиться, если меры будут введены?
Ну, каких можно добиться результатов?
Да.
Ну, скорее всего, там, наверное, работодатели посмотрят на эту тему с иной точки зрения. Но на самом деле будет действовать по своему все-таки усмотрению, исходя из политической ситуации.
Но делается, делается это для чего? Это как бы политический акт такой, демонстрация, а там уже все остается на усмотрение работодателя. А есть социально ответственные, есть не очень социально ответственные?
Ну, в первую очередь, да. Да. Дело в том, что все равно работодателя принудить быть социально ответственным крайне сложно. Причем социальная ответственность, это ведь не просто, так сказать, вот, ну, как бы выступление на публику, да, это вот своя повседневная работа. Это выплаченная вовремя заработная плата, например, да, что важно для каждого работника. Это достойная заработная плата, еще важнее, да, это благоприятные условия труда, когда человек приходит на работу и уходит с работы живой и здоровый. Это внутренние отношения в коллективе, когда человек уважает. Знаете, вот из этого и складываются элементы, что называется, ответственности социального поведения работодателя. А вот дополнительные вещи, связанные с тем, что, например, существует стратегия программы здоровья у кого-то, так сказать, это связано с программами там, поддержки семьи. Есть опыт, например, отдельных компаний, когда они помогают развитию работников, да, и членов семьи оплачивают, например, так сказать, ДМС, оплачивает, например, обучение. Вот. То есть опыт совершенно разный. Понятно, что каждый раз это все зависит от того, какую задачу решает работодатель, какими возможностями, скажем так, может отсутствовать.
Не становится ли это, Александр Львович, потенциальным поводом еще причиной для конфликтов? Наши слушатели обращают внимание, рекомендации не обязательны к исполнению, но люди воспримут это как обязанности, будут требовать исполнения вследствие конфликта работника с работодателем.
Ой, вы знаете, честно говоря, так сказать, наши люди понимают, и как показывает практика, что такое обязанность.
Да.
Да, зачастую работодатели у нас и обязанности не выполняют в соответствии с действующим трудовым законодательством, иначе тоже не было бы широкой практики. Они в большей степени, наверное, посмотрят на эти рекомендации, но, знаете, немножечко все равно подменил скепсис. Значительная часть людей у нас работает в малых средних компаниях, где вот о таких вещах просто никто никогда не слышит. Я уже не говорю там, когда речь идет о найме, о индивидуальном предпринимателе. Поэтому, скорее всего, просто, ну, примут к сведению.
Примут к сведению. Но с вашей точки зрения, вот там в числе мер гибкий график для сотрудников с детьми, оплаты компании первоначального взноса по ипотеке при рождении второго ребенка, тоже, конечно, интересно. Там оплата такси беременной сотруднице. С учетом того, что у нас дефицит рабочих кадров, и так или иначе работодатели должны теперь принимать во внимание, что нельзя нанять сотрудника с расчетом, что он за плошку гречки будет работать. Это же определенного рода воспитание тоже, воспитание социальной ответственности работодателя.
Нет, безусловно, вы, Ангель, правильно мыслите в этом направлении, да, и как правильно рассуждаете, абсолютно верно. Вот, но надо понимать еще раз, что вот, ну, знаете, как бы выводы Маркса никто никогда не отвергал.
Не оспаривал, да.
Да, да, да. Так сказать, работодатель всегда работает за прибыль, да, и ничего другого у него в голове в качестве базовой задачи не существует. Хотя мы противоречим другим, то, естественно, ничего делать не будем. А вот, и надо понимать, что даже при условии кадровой дефицита, вот возьмем там наши все хозяйства по ЖКХ, не хватает, например, сантехников, не хватает электриков, не хватает, соответственно, дворников. Главная проблема – это заработная плата.
Понятно.
Поэтому, ну, честно говоря, не до такси.
Им бы зарплату выплатить. Спасибо большое, Александр Львович. Да. Вас благодарю. Александр Сафонов был с нами, профессор финансового университета при правительстве. Но в итоге давайте с вами поговорим на эту тему. Мне нужны работодатели. Какие меры социальной поддержки своим работникам вы объективно готовы оказать? Ну, помимо того, что прописано в трудовом законодательстве. Вот помимо того. Ну, например, гибкий график от того, что у человека дети, или там человек в одиночку воспитывает детей, или еще что-то. Представляете стоимость услуг и товаров с такими ценными сотрудниками, говорят за плинтусом. Ну, во-первых, я открою вам тайну, что, например, в крупных компаниях действительно существуют свои собственные корпоративные меры поддержки, но при этом заоблачными услуги этих людей не становятся. То есть, условно, формировать гибкий график для сотрудников с детьми – это нормально. Более того, нет такого, что сотрудники с детьми будут как-то чрезмерно пользоваться своим положением. Сотрудники с детьми становятся еще более дисциплинированными, потому что им надо везде успеть, и чтобы, соответственно, нигде не допустить ошибки. Вот нужно, действительно, там тайм-менеджмент работает очень хорошо. Поэтому, ну и работодателям, соответственно, тоже нужно на это идти. Ну что, оплатить, не знаю, что тут еще есть? Создание детских садов. Ну а почему нет? Создание детских, особенно если какая-то крупная компания. Компенсация такси для беременных женщин. Ну что, каждый раз она будет пользоваться этим такси. А если даже и будет, ну сколько это будет стоить? Объективно. То есть речь же не идет о маленьком цветочном магазинчике, у которого прибыль основная – это 8 марта и 14 февраля, и 1 сентября еще заодно. Вот. И то там, скорее всего, тоже могут договориться о гибком графике, не прописывая это в документах, а просто там подменно и так далее. То есть это же уже и так существует, просто законодатели хотят расширить эту практику и рекомендовать это работодателям. Потому что действительно сейчас многие говорят, что даже, хорошо, история там с заработными платами, даже люди готовы, что им там заработную плату не там повышают или повышают не намного, но вот социальный пакет и как это, вовлеченность работодателя в какие-то особенности жизни сотрудника, это тоже очень важно. То есть демонстрация того, что ты, в общем, важен, и я тебе, если что, готов там что-то сделать. Почему нет? Если бы я был работодателем, я бы привлекал мигрантов. Это выгоднее, говорит Александр. Александр, вы знаете, долгое время так и рассуждали. Ну, то есть вы людей за людей не считаете, правильно, Александр? Вы своими словами говорите, что вы будете привлекать мигрантов, потому что это выгодно, потому что у них нет никаких прав, правильно? И неважно, допустим, если у вас есть магазин, то есть вы не берете, например, женщину-россиянку, которая беременеет, вам это невыгодно, потому что ей такси нужно оплачивать, а беременную, например, женщину из Киргизии вы берете или там еще откуда-нибудь, потому что ей вы точно навстречу не пойдете. И неважно, как она себя будет чувствовать. Если что, вы ее уволите, правильно? Тем более, что беременных женщин у нас увольнять нельзя, но вы это обязательно сделаете, потому что она что? Бесправна. Вот что-нибудь такое. Такая логика у вас? Ужас, я хочу вам сказать. Просто ужас. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Добрый день.
Здрасте. Пожалуйста.
Ага. Вот смотрите, у меня был в разгар пандемии как раз удаленный график, да?
У всех практически он был, да.
Да, достаточно вещь тяжелая, не все к этому привыкают, поэтому сделали это гибридный график, и удаленный, и гибридный. Часть, скажем так, специалистов, она может без проблем работать в графике удаленном, да, причем, как показал опрос, ну, наш внутренний, эффективность повысилась, хотя мы как бы, ну, скептически к этому относились.
Потому что гибридному графику, да?
Ну, а к удаленному. К удаленному. Ну, удаленный гибридный – это второй, да, момент. Когда ты два дня, грубо, в офисе или три дня там на планерках, специальных там совещаниях и так далее, когда нужно личное присутствие, да? Вот. Но удаленка, она позволяет, во-первых, выстроить свой рабочий процесс. Ну, это касаемо IT, например, тех же разработчиков. Они могут ночью сидеть пилить код. Могут утром, могут вечером. Во-вторых, для работника это очень большой плюс. Ты экономишь хорошие деньги на и время на то, чтобы тебе не ездить,
да,
на рабочее место.
Но вы при этом зарплату не сокращаете людям от того, что они не ездят на работу, правильно?
Нет, наоборот подняли, увеличили эффективность.
Угу.
Да, рабочий, например, на станке ЧПУ, да, это, конечно, другой момент.
Конечно.
Он обсуждаемый. Но вот те
человек, работающий за компом,
именно, которые, да, например, там менеджер, там горячих обзвонов, холодных обзвонов, которым не нужно мотаться в офис, во-первых, можно сократить в офисе места, сделав, если это аренда, сделав это еще дешевле для компании, то есть получите определенную выгоду.
Да, и не заставлять человека в офисе ехать. Да, спасибо большое, у нас уже информационный выпуск. Для меня был минус работать на удаленке, фактически я работал больше по времени, говорит Дмитрий. Но это раньше, потом-то удаленка все-таки она отстроилась как-то. Давайте новости послушаем, продолжим.